Глава 22. Энн отправилась домой обдумывать все, что она услышала. Лишь одно обстоятельство ее радовало. В сердце ее не осталось добрых чувств к мистеру Эллиоту. Он был полная противоположность капитану Уэнтворту с непрошенной своей навязчивостью. Зло, которое причинил он ей вчера своими любезностями, непоправимый вред, какой мог он ей нанести, она видела теперь со всей беспощадностью. С жалостью было покончено. Но лишь одно это и радовало ее. Многое в настоящем и будущем ее пугало. Она огорчалась тем разочарованием и болью, какие предстояло испытать леди Рассел, унижением, которое витало над отцом и сестрой, и мучилась, предвидя все эти беды и не имея средства их отвратить. Слава богу, хоть сама она все узнала про мистера Эллиота. Она никогда не считала, что достойна награды за то, что не отвернулась от прежней подруги своей, миссис Смит, в ее беде. Но вот она, однако, награда. Миссис Смит рассказала ей такое, чего больше никто бы не мог рассказать. Надо ли стараться, чтобы прозрело все семейство? Праздный вопрос. Надо лишь поговорить с леди Рассел, все ей поведать, спросить у нее совета, а затем ждать исхода, набравшись терпения. Но ведь всего трудней ей будет даваться терпение о том, как раз чего не узнает и сама леди Рассел, ибо главные страхи и тревоги будут секретом от нее. Придя домой, Энн обнаружила, что избежала общества мистера Эллиота, как и намеревалась, что он нанес им утренний визит и долго у них оставался. Однако едва успела она себя поздравить и облегченно вздохнуть, тотчас она узнала, что его снова ждут вечером. «Я и не думала его приглашать», — сказала Элизабет с напускной небрежностью. «Но он уж очень напрашивался. Так, по крайней мере, утверждает миссис Клей». «Как не утверждать? Я в жизни своей не видывала, чтобы так набивались в гости, бедняжка. Мне, право, стало его жаль. Ваша непоколебимая сестра, мисс Энн, склонна к жестокости». «Ах!» — вскричала Элизабет. «Мне, слава богу, не привыкать к искательствам и намекам разных джентльменов. И не так-то легко меня разжалобить. Но когда я увидела, как он убивается, не застав моего отца, я тотчас ему уступила, ибо не могу же я их лишать возможности видеться. Оба так наслаждаются обществом друг друга, и оба так милы, право, и мистер Эллиот смотрит на отца с таким почтением». «Они прелестны!» — вскричала миссис Клей, не осмеливаясь, однако, смотреть в сторону Энн. «Но не дать не взять, отец и сын. Милая мисс Эллиот, ведь вы позволите мне так выразиться». «Ах, я никому и никак не запрещаю выражаться, если уж у вас в голове эдакие мысли. Однако же я, по правде сказать, вовсе не замечала, чтобы мистер Эллиот был внимательнее ко мне прочих мужчин». «Милая мисс Эллиот!» — вскричала миссис Клей, воздевая руки и взоры, а весь остаток своего изумления погружая в выразительное молчание. «Хорошо, милая Пенелопа, вы можете о нем не вздыхать. Вы же слышали, я его пригласила. Я отослала его с улыбкой, когда я узнала, что завтра он в самом деле отправляется на целый день к своим друзьям в Торнбери-парк. Я сжалилась над ним». Энн восхищалась талантливой игрой миссис Клей, умевшей показать, как не терпится ей насладиться обществом того самого человека, которого увидеть хотела она всего менее. Миссис Клей, конечно, было противно даже имя мистера Эллиота, а меж тем она сияла, будто была рада-радешенька тому, что ей мешают нераздельно посвящать себя сэру Уолтеру. Энн было тоже весьма неприятно видеть, как мистер Эллиот входил в комнату. С мукой ждала она, что вот он к ней подойдет, заведет разговор. Она и прежде догадывалась, что не всегда он искренен. Теперь она усматривала неискренность в каждом его слове. Почтительность его к сэру Уолтеру она сравнивала с прежними решительными характеристиками и не могла не ужасаться. А когда она думала о том, как поступил он с миссис Смит, улыбки его и милые речи казались ей несносны. Ей не хотелось слишком резкой переменой в обращении вызвать его упреки. Она старалась избежать расспросов и объяснений, но она намеревалась выказать ему столько холодности, сколько допускало их родство, и нечувствительно свести на нет ту ненужную короткость, которой умел он добиться. А потому она была натянутей и холоднее, чем накануне. Он желал вновь заставить ее любопытствовать, где и от кого услышал он о ней лестные отзывы. Он желал, чтобы она его удостоила расспросами, но чары рассеялись. Он находил, что оживление и теснота вчерашней залы только и могли подстрекнуть суетность смиренницы кузины. Он находил, что теперь и пытаться нечего вызывать ее интерес теми приемами, которые позволил он себе единственно от того, что другие одолевали ее слишком настойчивыми притязаниями. Он не догадался умолчать как раз о том, что сразу привело ей на память самые его непростительные вины. Не без удовольствия узнала она, что в самом деле он наутро покинет Бат, уедет с позаранок и вернется не ранее, чем через 2 дня. Вечером, сразу по приезде, его уже пригласили на Кэмпден Плейс, но хоть с четверга до субботы его не будет. Уж и того довольно, что ей вечно приходится терпеть миссис Клей. Но еще один лицемер, и даже более фальшивый, это право уже слишком. Унизительно было думать о доверчивом неведении отца и Элизабет, ждать разочарований, какие им готовились. Уж лучше себелюбие миссис Клей, уж лучше этот ужасный брак, только не хитросплетение мистера Эллиота, направленные на то, чтобы спасти сэра Уолтера. В пятницу утром она решила отправиться к леди Рассел и все ей рассказать. И отправилась бы сразу после завтрака, когда бы миссис Клей, любезно избавляя Элизабет от каких-то хлопот, тоже не собиралась выйти. А посему Энн переждала, пока минит угроза совместной прогулки, и лишь убедясь, что миссис Клей благополучно отбыла, она завела разговор о намерении своем провести утро на Риверс-стрит. «Вот и прекрасно!» — сказала Элизабет. «Мне нечего ей передать, кроме привета. Ах, захвати ты, пожалуй, эту скучную книгу, которую она дала мне почитать. Да благодари и не забудь сказать, что я ее прочла от корки до корки. Не могу же я вечно корпеть над новыми стихами и трудами историческими. Леди Рассел хоть кого замучит новинками. Кстати, ты ей не говори, но платье на ней вчера было просто уморительно. Я полагала, она не лишена вкуса, но на концерте мне было право за нее совестно. И такой натянутый вид, как линейку проглотила. Словом, самый нежный привет». «И от меня», — присовокупил сэр Уолтер, — «нижайшее почтение. Да скажи, что скоро сам я к ней буду. Долг учтивости. Я, впрочем, только карточку оставлю. Не стоит наносить утренние визиты даме в ее года, которая так не брежет своей наружностью. Уж я бы на ее месте стал, пожалуй, хоть румяниться, по крайней мере, не стыдно людям показаться. А то в последний раз подъезжаю, глядь, а шторы опустили». Пока отец еще говорил, в дверь постучали. Кто бы это мог быть? Помня прежний обычай мистера Эллиота являться в любое время, Энн ожидала бы увидеть его, не будь он заведомо в 7 милях от Кэмпден Плейс. После непременной задержки последовали непременно приближающиеся шаги, и миссис и мистер Чарльз Масгроув были введены в гостиную. Удивление было сильнее всех прочих чувств, вызванных их неожиданным визитом. Но Энн была им искренне рада. Прочие же не настолько огорчились, чтобы не в силах были изобразить радушие. А после того, как обнаружилось, что ближайшие их родственники вовсе не притязают на приют Под их кровом сэр Уолтер и Элизабет были в состоянии выказать им истинную сердечность. Они явились в Бат на несколько дней вместе с миссис Масгроув и остановились в гостинице. Это вскоре выяснилось. Но до тех самых пор, покуда сэр Уолтер и Элизабет не увлекли Мэри в другую гостиную, дабы насладиться ее восторгами, Энн не могла вытянуть из Чарльза ни члена раздельного ответа о цели приезда, ни объяснения кое-каким улыбкам и настойчивым намекам на одно деликатное обстоятельство, которое бросала Мэри, равно как и рассказа о том, кто еще приехал с ними в Бат. Наконец узнала она, что, не считая их обоих, в Бат явились миссис Масгроув, Генриетта и капитан Харвилл. Чарльз представил ей обо всем подробный отчет. И она легко вообразила, как все сделалось. Сперва капитан Харвилл надумал ехать в Бат по делам. Заговорил он о своем намерении еще на прошлой неделе. Томясь бездействием, ибо охота на дичь уже закрылась, Чарльз положил отправиться вместе с ним. И миссис Харвилл весьма одобряла сей план. Мэри, однако, и слушать не хотела о том, чтобы ее бросили одну. Дулась, сердилась, и несколько дней думать было нечего о поездке. Выручили отец и матушка. У матушки в Бате сыскались друзья, которых захотелось ей повидать. Кстати же, и Генриетта могла поехать с ней вместе и купить подвенечный наряд для себя и для сестры. А под крылышком миссис Масгроув и капитану Харвиллу было спокойней. Чарльза и Мэри к общему удовольствию тоже взяли в компанию. Явились они накануне поздно вечером. Миссис Харвилл, ее дети и капитан Бенвик остались в Апперкроссе с мистером Масгроув и Луизой. Энн удивляла только, что уж дошло до покупки подвенечного платья Генриетте. Ей-то казалось, что близкому браку будут препятствовать меркантильные расчеты. Но от Чарльза узнала она, что совсем недавно, уже после того, как Мэри к ней писала, один приятель выхлопотал для него на время чужой приход, и благодаря этим средствам и полной почти уверенности, что в недалеком будущем можно рассчитывать на доход более надежный, оба семейства уступили желанию молодых людей, и через несколько месяцев, не позже, чем свадьба Луизы, была назначена их свадьба. А приход славный, прибавил Чарльз. Всего в 25 милях от Апперкросса, места отменные, краса Дорсетшира. Вокруг чуть не самые лучшие заповедные леса во всем королевстве и три крупнейших поместья рачительных и любезных хозяев. И к двоим у Чарльза Хейтера будут рекомендательные письма. Только едва ли он оценит, вздохнул Чарльз. Он мало смыслит в охоте. То-то и беда. «Как же я довольна!» — воскликнула Энн. «Как же я довольна, что все так славно устроилось! Обе сестры равно заслуживают прекрасной участи и так дружны, и хорошо, что светлые ожидания одной не омрачают будущего другой. Думаю, мистер и миссис Масгроув от души рады за обеих. Рады-то они рады. Батюшка бы не прочь, чтобы джентльмены были побогаче, но иного не видит в них порока. Деньги, деньги, да двум дочкам сразу выложить. Шуточное ли дело? Я, конечно, не хочу сказать, что это не по справедливости. Пусть получит свою дочернюю долю. А мне он всегда останется любящим и щедрым отцом. Правда, Мэри не одобряет выбора Генриетты. Она его, знаешь ли, никогда не одобряла. Но она несправедлива к кузену, и она забывает про Уинтроп. Никак ей не втолкую, какие это ценные земли. По нынешним временам вовсе не дурная партия. А сам Чарльз Хейтер всегда мне нравился, и вперед я к нему не переменюсь. «Прекрасные ваши родители», — воскликнула Энн, — «теперь должны быть довольны, и они все сделают для счастья дочерей. Какое благословение!» зависеть от их доброй воли. Отец ваш и матушка, кажется, совершенно свободны от тщеславных предрассудков, которые часто ведут к беде и молодых, и старых. Луиза, я надеюсь, совсем оправилась. Он отвечал не без сомнения. «Да, кажется так, она оправилась, но она переменилась. Уж не бегает, не скачет, не пляшет, не хохочет. Совсем другая стала. Стукнешь ненароком дверью, и она вся дрожит и трепыхается, словно молоденькая гагара на воде. А Бенвик вечно сидит рядом, бубнит стихи или на ушко ей нашептывает с утра и до вечера». Энн невольно засмеялась. «Да, пожалуй, это не совсем в твоем вкусе», — сказала она. «Мне он, однако, кажется достойнейшим молодым человеком».
«А как же? Никто и не сомневается. Или я, по-твоему, деревенщина неотесанный и требую, чтобы все были как я? Я весьма высоко ставлю Бенвика. Если его расшевелишь, он много чего порасскажет. Чтение не принесло ему особенного вреда, ведь он умеет не только читать, но и сражаться. Он храбрый малый, я с ним ближе сошелся в прошлый понедельник. Мы славно состязались все утро, охотясь на крыс в Риге у батюшки. И он показал себя таким молодцом, что я его теперь еще больше уважаю». Здесь разговор их прервался, ибо решительно оказалось необходимо, чтобы Чарльз тоже отдал должное зеркалам и фарфору. Но Энн уже многое узнала о нынешнем положении обитателей Апперкросса и радовалась за них. И хоть радуясь, она вздыхала, во вздохах ее не было угрюмой зависти. Разумеется, и сама она не отказалась бы от более счастливого жребия, но вовсе не желала сестрам поменьше счастья. Визит протекал как нельзя приятней. Мэри пребывала в отличном расположении духа, радуясь перемене места. И так была довольна путешествием в свекровиной карете четверкой и независимостью своей от Кэмден Плейс, что умела всем восхищаться как должно и с готовностью вникать во все преимущества Бата, о которых ей повествовали. Но еще более рассказов отца и сестры убеждал ее вид роскошных гостиных. Элизабет испытывала некоторое время самые неподдельные страдания. Она чувствовала, что следовало бы пригласить миссис Масгроув и спутников ее на обед, но она не могла снести мысли, что в продолжение обеда перемена в обстоятельствах, сокращение штата прислуги неизбежно откроются тем, кто всегда смотрел снизу вверх на Эллиотов из Киллинча. Суетность боролась с приличием, и суетность победила. И тотчас Элизабет вздохнула с облегчением. Вот какими доводами она себя укрепила. Старомодные глупости, деревенское хлебосольство. Мы не сторонники званых обедов. Их никто почти в Бате не дает. Леди Алисия их не дает вовсе. Не пригласила даже семейство родной сестры, когда та провела здесь месяц целый. И ведь самой же миссис Масгроув это ни к чему. Ей было бы с нами неловко. Зачем это ей? Приглашу-ка я их на вечер. Этак оно лучше. Для них ново и развлечение. Они в жизни своей двух таких гостиных не видывали. Они счастливы будут прийти завтра вечером. У нас будет настоящий прием, небольшой, но изысканный. Своими умозаключениями Элизабет осталась довольна, и когда двое присутствовавших сподобились приглашения, а прочим его посулили, Мэри тоже была довольна. Ей объявили, что ее познакомят с мистером Эллиотом и представят леди Делримпл и мисс Картерет, которые, по счастью, тоже приглашены, и она была в восхищении. Мисс Эллиот предполагала иметь честь нанести миссис Масгроув визит до обеда, а Энн отправилась вместе с Мэри и Чарльзом, чтобы тотчас взглянуть на нее и на Генриетту. Свой разговор с леди Рассел пришлось ей отложить. Все трое на минутку зашли на Риверс-стрит, и Энн, убеждая себя, что можно несколько отсрочить задуманное сообщение, поспешила к Уайт-Харт, к друзьям и спутникам минувшей осени, со всем даром доброжелательства, плавшим в ней по многим причинам. Миссис Масгроув и Генриетта оказались на месте и одни, и обе встретили Энн с распростертыми объятиями. Генриетта была в том состоянии недавно обретенного счастья и размягчения душевного,
какие наполняли ее живым интересом ко всем, кто прежде не был ей вполне безразличен. Нежность же миссис Масгроув основывалась на благодарности. Энн наслаждалась сердечным теплом и искренностью, которых недоставало ей в домашнем кругу. Ее умоляли проводить с ними все свободное время, бывать у них каждый день, целый день, и объявляли членом семейства. Она же в ответ дарила их обыкновенным своим участием. И когда Чарльз ушел, выслушала повесть миссис Масгроув о Луизе, Генриеттину о ней самой, давала советы, рекомендовала модные лавки, а меж тем угождала и Мэри, поправляла ей ленты, поверяла счета, искала ключи, разбирала безделушки, пыталась ее уверить, что никто не желает ей зла, словом, исполняла все желания, которые Мэри, со вниманием глядя в окно, выходившее на павильон минеральных вод, еще успевала высказывать. Утро предстояло суматошное, сцена действия непрестанно менялась. Несли письма, а через 5 минут уже несли пакеты. Энн и получаса не провела в просторной столовой, а в ней уже чуть не битком набилось гостей. Степенные старушки обсели миссис Масгроув, а Чарльз воротился в сопровождении капитана Харвилла и капитана Уэнтуорта. Появление последнего, впрочем, лишь на минуту ее удивило. Она не могла не догадываться, что приезд общих друзей неизбежно сведет их вместе. Свидание в концертной зале открыло ей его чувства. Оно оставило в ней восхитительное воспоминание. Однако по виду его она тотчас заключила, что несчастное заблуждение, послужившее тогда причиной поспешного его прощания, все еще им владело. Он, казалось, избегал к ней приближаться и вступать в разговор. Она старалась овладеть собою и предоставить события естественному их ходу. Она уговаривала себя: если оба мы любим, наши сердца отзовутся друг другу. Мы не дети, чтобы дать увлечь себя глупым обидам, стать жертвами капризного случая, играть своенравно с собственным счастьем. Но уже через несколько минут поняла она, что, находясь вместе в нынешних обстоятельствах, им не избежать капризов коварного случая. «Энн!» — крикнула Мэри, не покидавшая своего поста. «Там миссис Клей стоит под колонной, а с ней какой-то господин. Только что свернули с Бат-стрит. И как увлечены беседой, кто бы это был? Пойди-ка сюда, взгляни, господи! Вспомнила! Это же мистер Эллиот!» «Нет», — живо отозвалась Энн, — «это не может быть мистер Эллиот, уж поверь. Он нынче в 9 часов утра покинул Бат и не вернется до завтрашнего вечера». Пока она говорила, она почувствовала, что капитан Уэнтуорт на нее смотрит, и тотчас она смутилась и пожалела о своих словах. Мэри, оскорбленная тем, что могли предположить, будто она не узнает ближайшего родственника, с горячностью говорила о семейном сходстве, пылко уверяла, что у колонны стоит мистер Эллиот собственной персоной, и настойчиво призывала Энн подойти к окну самой и в этом убедиться. Но Энн решила не двигаться с места и старалась сохранять невозмутимость. Однако она заметила с тоской, что 2 гости многозначительно переглянулись, а стало быть, слух о ее помолвке широко распространился, и воцарившееся на минуту молчание обещала дальнейшее распространение его. «Ну, подойди же, Энн!» — кричала Мэри. «Подойди и удостоверься! Не поспешишь — опоздаешь! Они прощаются, пожимая друг другу руки! Он уходит! Не узнать мистера Эллиота! Вот уж поистине! Ты, верно, совсем позабыла про Лайм?» Чтобы умиротворить Мэри, а, быть может, скрыть собственное смущение, Энн не спеша подошла к окну и успела увидеть, что никто иной, как мистер Эллиот, вопреки ее убеждению, удалялся в одну сторону, а миссис Клей поспешала в другую, и, подавив удивление, какого не могла в ней не вызвать мирная беседа столь заведомых неприятелей, она сказала спокойно: «Что ж, это мистер Эллиот, значит, он переменил свое намерение. Впрочем, я могла и напутать, я невнимательно слушала». и она вернулась на свое место в приятной надежде, что вела себя как должно. Гости стали прощаться, и Чарльз, любезно их проводив, скорча затем у них за спиной рожу и полюбопытствовав, какая принесла их нелегкая, обратился к миссис Масгроув со следующей речью. «Ну вот, матушка, я кое-что сделал, за что вы, конечно, похвалите меня. Я был в театре и абонировал на завтра ложу. Что скажете? Не правда ли я хороший сын? Я знаю, вы любите театр, и места всем хватит. На 9 человек ложа. Я пригласил капитана Уэнтворта. Энн не обидится, если мы ее тоже пригласим. Мы все любим театр. Правильно я поступил, матушка?» Миссис Масгроув начала было добродушно выражать полную свою готовность идти в театр, ежели не прочь Генриетта и остальные. Но Мэри перебила ее, воскликнув: «Господи, ну, Чарльз, и как мог ты такое забрать себе в голову? Ложу на завтра? Но ведь на завтра мы приглашены к моему отцу. Или ты забыл? Нас настоятельно просили быть. Мы ведь должны встретиться с леди Делримпл, мисс Картерет и мистером Эллиотом, ближайшими нашими родственниками. Нас хотят им представить. Как ты забывчив, Чарльз!»
«Эка важность, — отвечал ей Чарльз, — эка важность, вечерний прием. И вспомнить потом будет нечего. Твой отец мог бы нас и на обед пригласить, если ему так не терпится нас повидать. Поступай, как знаешь, а я иду в театр».
«Ах, Чарльз, это будет ужасный, непростительный поступок! Ведь ты же обещал у них быть!»
«Ничего я не обещал, я только ухмылялся и кланялся. И я сказал: весьма польщен, это еще не обещание».
«Нет, Чарльз, не спорь, ты не можешь не пойти, это немыслимо! Нас хотят представить, мы всегда были так близки с Делримплами. Что бы ни случилось у нас, они всегда так живо нам сочувствовали. Мы очень-очень близкие родственники. А мистер Эллиот, тебе непременно нужно с ним познакомиться. Он заслуживает твоего внимания. Сам посуди, наследник моего отца, будущий глава нашего семейства».
«Не говори ты мне больше о наследниках и о семействе», — выкрикнул Чарльз.
«Я не из тех, кто не брежет придержащей властью, кланяясь восходящему солнцу. Если уж я ради твоего отца не хочу идти, то зачем же я пойду ради его наследника? Не стыдно ли это? Да что мне в твоем мистере Эллиоте?»
Небрежные речи Чарльза сослужили неоценимую службу Энн, которая заметила, что капитан Уэнтворт с жадностью ловит каждое его слово, а при последнем возгласе перевел вопросительный взгляд на ее лицо. Чарльз и Мэри продолжали обмениваться мнениями в том же духе. Он то ли шутя, то ли серьезно уверял, что пойдет в театр, она с неколебимой серьезностью восставала против его намерения, давая, однако ж, понять, что как не полна она решимости отправиться на Кэмден Плейс, она почтет себя обиженной, если они пойдут в театр без нее. Наконец вмешалась миссис Масгроув. «К чему торопиться, Чарльз? Поменяй-ка ты эту ложу на вторник. Расставаться жаль, а ведь мы и общества мисс Энн лишимся из-за этого вечера у ее отца. А ни мне, ни Генриетте театр не в радость, если рядышком не будет мисс Энн». Энн была от души ей благодарна за добрые слова, еще и потому, что они давали ей повод сказать: «Что до меня, сударыня, вечер у нас дома, если бы не Мэри, ничуть мне не послужил бы препятствием. Я не люблю подобных развлечений и с радостью променяла бы его на театр и на ваше общество. Но, боюсь, не стоит и соблазняться». Она выговаривала эти слова и вся дрожала, зная, что они услышаны, и не решаясь поднять глаза и проверить, какое произвели они действие. Все согласились на вторник. Чарльз, правда, еще подразнивал жену, уверяя, что отправится в театр завтра один, если никто не согласится ему сопутствовать. Капитан Уэнтворт встал и отошел к камину, быть может, заранее предполагая вскоре от него отойти и незаметно занять место рядом со стулом Энн. «Вы не так уж долго пробыли в Бате», — заметил он, — «чтобы успеть наскучить вечерними его приемами». «Ах, нет,
Все это не в моем вкусе. Я не играю в карты. Знаю, прежде вы не играли. Вы не любили карт. Время, однако, может многое переменить. Но я мало переменилась, — воскликнула Энн. И осеклась, испугавшись, сама не зная чего. Он переждал минутку и сказал, словно под влиянием вдруг нахлынувшего чувства. Да, срок немалый. 8 лет с половиной. Немалый срок. Намеревался ли он продолжать, ей оставалось решать потом, в тиши уединения, ибо все еще, вслушиваясь в звуки его голоса, она была отвлечена Генриеттой, которая стремилась поскорее выйти и призывала других последовать ее примеру, покуда опять никто не нагрянул. Делать было нечего. Энн объявила, что готова выйти тотчас, и старалась казаться искренней, но она чувствовала, что, зная Генриетта о том, с какой тоской покидала она свой стул и собиралась покинуть комнату, быть может, в сердце, переполненном кузеном и счастливой любовной уверенностью, и нашлось бы место для жалости к ней. Сборы, однако, были прерваны. Послышались тревожащие звуки, приближались новые гости, и дверь распахнулась перед сэром Уолтером и мисс Эллиот, чье появление словно разом заморозило всех. Энн тотчас ощутила гнет, и на всех лицах читала она его приметы. Непринужденье, свобода, веселость покинули комнату и сменились холодной сдержанностью, неловким молчанием и стесненной светскостью речей в ответ на изысканное равнодушие отца и сестрицы. И как тяжко было ей сознавать это. От ревнивого взгляда Энн не укрылось одно приятное обстоятельство. Оба уже без затруднения узнали капитана Уэнтворта, и Элизабет казалась куда любезней, нежели была она в концертной зале. Один раз она даже собственно к нему адресовалась и не раз на него поглядывала. Поистине Элизабет обдумывала решительный шаг. Скоро все разъяснилось. Прилично побеседовав о том, о сём, а больше ни о чем, она осуществила приглашение, заранее обещанное семейству Масгроув. «Завтра вечером в тесном кругу!» Это произносилось весьма любезно, и карточки, каковыми она снарядилась, мисс Эллиот принимает у себя дома, выкладывались на стол с примилой, одаряющей улыбкой, обращаемой равно ко всем. Но вот одна карточка и одна улыбка были подчеркнуты, выделены капитану Уэнтуорту. Поистине, Элизабет довольно провела времени в Бате, чтобы научиться ценить человека с такой наружностью. Прошедшее было забыто. В настоящем капитан Уэнтворт мог служить достойным украшением ее гостиной. Карточка была вручена, и сэр Уолтер и Элизабет удалились. Хотя и неприятное, вторжение было кратко, и едва закрылась за ними дверь, ко многим вернулось прежнее оживление. Но только не Кен. Она думала лишь о приглашении, которого явилась она изумленной свидетельницей, о том, как странно было оно принято, скорее с удивлением, чем с признательностью, скорее учтиво, чем растрогано. Она слишком его знала. Она прочитала презрение в его взоре и не смела думать, что он мог принять эту подачку во искупление всех прежних обид. Уныние ее охватило. Он держал карточку в руке еще долго после того, как они ушли, словно погруженный в размышления.
«Подумай только! Элизабет никого не забыла!» — произнесла Мэри оглушительным шепотом. «Стоит ли удивляться, что капитан Уэнтворт оторопел? Видишь, никак не может от карточки оторваться!»
Энн поймала его взгляд, заметила, как вспыхнули его щеки, а рот на мгновение сложился в презрительную гримаску и отвернулась, чтобы уже не видеть и не слышать того, что могло ее огорчить. Общество разделилось. У мужчин были свои дела, у дам свои. И на том Энн с ними и распростилась. Ее умоляли вернуться, отобедать вместе, остаться до вечера. Но слишком долго нервы ее были в напряжении. Она чувствовала, что ей не под силу переносить его доли, и нужно поскорее уйти домой, где сможет она молчать сколько душе угодно. Обещав им все завтрашнее утро, она довершила труды нынешнего длинной прогулкой до Кэмден-Плейс, где предстояло ей чуть ли не вечер целый под суматошные распоряжения Элизабет и миссис Клей касательно завтрашнего, беспрестанное перечисление гостей и нескончаемые соображения об усовершенствовании всего приема, призванных навеки запечатлеть его в памяти Бата, втихомолку терзать себя неразрешимым вопросом: придет или нет капитан Уэнтворт? Они-то считали, что он явится непременно, а ее мучила неизвестность, и каждые 5 минут заставали ее за новым решением. Более склонялась она, однако, к мысли, что он придет, ибо она склонялась к мысли, что прийти ему надобно. Но напрасно она себя уговаривала, что к тому призывают его долг и скромность. Сердце ей нашептывало иное. От томительных своих рассуждений она отвлеклась лишь за тем, чтобы сообщить миссис Клей, что видела ее в обществе мистера Эллиота 3 часа спустя после предполагаемого его отъезда, ибо, не дождавшись от самой дамы объяснений по поводу означенного свидания, она решилась о нем ей напомнить. На лице миссис Клей она заметила смущение. Правда, уже в следующую секунду смущение и следа не осталось. Но Энн, кажется, успела прочесть свидетельство того, что, запутавшись ли в собственных ковах, уступив ли неумолимой его властности, миссис Клей принуждена была выслушивать, быть может, и полчаса кряду, урок мистера Эллиота о том, как следовало ей вести себя с сэром Уолтером. Тем не менее, она воскликнула, весьма сносно изображая искренность: «Боже, и в самом деле! Вообразите, мисс Эллиот! Иду я по Бат-стрит, и кого же вижу? Мистера Эллиота! В жизни я так не удивлялась! Он повернулся и дошел со мною до памп-ярда. Что-то его задержало в Бате, а что я и позабыла. Я торопилась и плохо слушала. Могу только утверждать, что воротится он непременно, как обещал, и не позже. Он уже спрашивал, когда ему завтра дозволено будет явиться. Он только и думает об этом завтра. И я, разумеется, тоже только об этом и думаю с тех пор, как вошла в дом, и на меня навалились все ваши новости. Иначе разве вылетело бы у меня из головы, что я его встретила?»